эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумецкая Навалия, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Дубль 2. Как Бидзина Иванишвили изменит грузинскую мечту со второй попытки».
Как полагают в партии, изменения затронут политсовет, состоящий из 19 человек. Впрочем, его члены пока не раскрывают детали.
Утвердился на 100%. «Газпром» выкупил у правительства самопровозглашенной республики Южная Осетия долю в совместной компании.
Собственных ресурсов у республики Южная Осетия нету. Так что это естественно, что «Газпром» хочет полностью взять в свои руки и контролировать весь процесс.
Миллиарды президента. На что тратится в Абхазии резервный фонд?
В среднем за предыдущие годы, где объем оказанной помощи составил порядка 129 миллионов с лишним, каждый человек получил порядка 10 тысяч рублей.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
КНДР и Южная Корея намерены подписать мирный договор. Столтенберг заявил, что НАТО будет противостоять российской угрозе. Армянская революционная федерация Дашнак Сутюн предлагает договориться о едином кандидате. Мирный договор между КНДР и Южной Кореей может быть подписан уже в этом году. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной по итогам переговоров лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Дже Ина. На пресс-конференции по итогам встречи Мун Дже Ин заявил, что Пхеньян и Сеул договорились работать над ядерным разоружением Корейского полуострова. Глава Южной Кореи также отметил, что между двумя странами больше не будет войны и начинается новая эра мира.
Поскольку у нас было много хороших дискуссий, я считаю, что это может быть хорошим подарком для людей Южной и Северной Кореи, а также для всех людей во всем мире.
Мун Дже Ин сообщил, что намерен в скором времени посетить Пхеньян. По данным информационного агентства Ренхаб, поездка может состояться осенью. В свою очередь, лидер Северной Кореи заявил, что надеется на объединение двух стран в будущем. Межкорейский саммит прошел сегодня в приграничном пункте Пхан-Мунджом. Ким Чен Ин стал первым северокорейским лидером, посетившим Южную Корею с 1953 года. Тогда было заключено перемирие в Корейской войне, однако мирный договор до сих пор не подписан. Президент США Дональд Трамп приветствовал встречи лидеров Южной и Северной Кореи и достигнут на ней договоренности. «Корейская война завершается. Соединенные Штаты и все наши замечательные люди должны испытывать гордость от того, что сейчас происходит в Корее», — написал Трамп в Твиттере. Он назвал встречу лидера КНДР с президентом Южной Кореи исторической, но добавил, что только время покажет, действительно ли она приведет к прорыву в двусторонних отношениях. Трамп также поблагодарил представителя КНР Си Цзиньпиня за то, что тот повлиял на позицию Пхеньяна. НАТО будет активнее работать над противостоянием российской угрозе. Об этом заявил генеральный секретарь Военного союза Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках саммита глав МИД НАТО в Брюсселе. Столтенберг ответил, что кибератаки, вмешательство во внутренние дела союзников НАТО и использование химического оружия на территории страны-члена Военного союза является подтверждением агрессивного поведения Москвы. По словам Столтенберга, НАТО стремится к улучшению отношений с Россией, но стороны пока далеки от стратегического партнерства, которому стремились после окончания холодной войны. Кроме того, Столтенберг рассказал о своей встрече с новым госсекретарем США Майком Помпео. Помпео прибыл в штаб-квартиру НАТО уже через 12 часов после своего назначения на пост. Это новый рекорд, сказал генеральный секретарь. Верховный орган партии Революционной федерации Дашнак Цутюн распространил заявление, в котором предлагается договориться о едином кандидате, пользующемся доверием народа, в преддверии заседания парламента Армении 1 мая, на котором будет обсуждаться вопрос избрания премьер-министра, информирует радио Азатутюн. Подтверждая наши подходы к урегулированию ситуации, созданной в результате народного движения с целью нахождения урегулирования в рамках конституционности и законов, Дашнак Цутюн предлагает. в преддверии заседания Национального собрания 1 мая с участием всех парламентских фракций сформировать совместную политическую повестку дня, согласовать общего кандидата, пользующегося доверием народа, который на разумной основе должен представить соответствующий состав правительства и программу деятельности правительства, говорится в заявлении. В партии отметили, что готовы начать обсуждение по существу со всеми заинтересованными сторонами для реализации этой инициативы.
Эхо Кавказа. Новости.
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении иранских должностных лиц в связи с нарушением прав человека. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Комитета по иностранным делам Палаты представителей. Кроме того, ограничительные меры коснутся чиновников, причастных к незаконным тюремным заключениям граждан США в Иране по политическим мотивам, говорится в заявлении. Законопроект также требует от Белого дома решить, стоит ли ввести санкции в отношении иранских компаний из-за коррупции. В пятницу утром в Боснии арестовали одного из наиболее известных командиров времен боснийского конфликта 90-х годов прошлого века, генерала Атифа Дудаковича. Его обвиняют в военных преступлениях против местных сербов и мусульман. Дудакович – бывший командующий 5-го корпуса армии Боснии и Герцеговины, которая состояла преимущественно из местных мусульман, находился под следствием 12 лет. Помимо Дудаковича арестованы еще 12 человек по обвинению в преступлениях против гражданского населения и в преступлениях против человечности. По данным местных средств массовой информации, в последние годы по этому делу были допрошены более 400 бывших военнослужащих 5-го корпуса. В послевоенный период на Балканах неоднократно появлялись видеозаписи, которые могли свидетельствовать о преступлениях Дудаковича. На одной из них зафиксирован его приказ о расстреле пленных. Сам Дудакович отрицает какую-либо причастность к военным преступлениям. Война в Боснии в 92-95 годах унесла более 100 тысяч жизней при довоенной численности населения 4,4 миллиона человек. После конфликта тысячи лиц стали подозреваемыми в совершении военных преступлений. Большинство из них – боснийские сербы. В компании «Яндекс» назвали попытку Роскомнадзора заблокировать в России мессенджер Telegram ударом по всему Рунету и потребовали от ведомства разъяснения и за внесение своих IP-адресов в реестр запрещенных сайтов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе. В «Яндексе» подчеркнули, что российский рынок может развиваться только в условиях открытой конкуренции и что из-за блокировок пострадали многие ресурсы и их пользователи.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Возвращение Бидзина Иванишвили в политику поставило вопрос об изменениях в рядах партии. На днях должен определиться новый состав политсовета, пока идут интенсивные консультации. За партийной жизнью следит Ираклий Урагвелидзе.
Как полагают в партии, изменения затронут политсовет, состоящий из 19 человек. Впрочем, его члены пока не раскрывают детали. Изменения произойдут на следующей неделе, предполагает один из лидеров партии Мамукам Динарадзе.
Обновление состава обязательно произойдет, хотя я не стану раскрывать персональный список будущего состава. Это будет более компактный орган, изменения затронуты сферу менеджмента. Мы обязательно ознакомим общественность с результатами консультаций.
К самопожертвованию ради интересов партии готова член политсовета Софо Киладзе.
Все произойдет в соответствии с интересами партии и народа. Я буду находиться там, куда направит партия. И если будет принято решение, что я не должна находиться в политсовете, я соглашусь с этим решением.
Генсек партии Каха Каладзе убежден, что сохранит за собой партийный пост и место в политсовете. «Никакого кризиса в грузинской мечте не было», – заверил он сегодня журналистов.
«Определенные силы пытаются выдать желаемое за действительное. Я несколько недель назад заявлял и повторю, что никакой опасности распада партии не существует».
Заявление Каладзе идет вразрез с событиями начала апреля, когда наметилось острое противостояние между представителями Старой Гвардии и молодыми депутатами, возглавляемых спикером парламента Ираклием Кубахидзе и председателем парламентской фракции Мамукаем Динарадзе. Разрулить спор старожилы тогда призвали Бидзину Иванишвили. Авторы воззвания Давид Чичинадзе и Нукри Кантария сегодня не скрывали удовлетворения.
Есть правило. Кто накрывает стол, тот и должен выступать в роли его хозяина, чего многие не уяснили. Когда всходит солнце, некоторые скрываются от жары в тени. Когда во главе партии находится Бедзин Иванишвили, думаю, и нахождение в его тени для некоторых является большой честью.
Иронично подытожил Чичинадзе. Ему вторил Нукри Кантария.
Убежден, что господин Бедзина обязательно учтет баланс сил в политсовете, и он не превратится в проводника интересов одной конкретной группы.
По словам эксперта Центра стратегических инициатив Левана Алапишвили, возвращение Иванишвили было обусловлено кризисом, который после партийных структур перекинулся на исполнительную власть.
Проблемы были сами у Мертулевой.
Судите сами. Кризис в парламенте, который мы наблюдаем с начала апреля. Кризис в правительстве. Уволен министр Алавидзе после того, как часть парламентариев высказала недовольство хаосом Минрегионразвития. И, наконец, регионы. Кризис в Боржоме, где был смещен глава местного Сакрыбулу. Думаю, в государстве с гибридной формой демократии, которой является Грузия, именно партийный пост в состоянии осуществить контроль над всеми ветвями власти. Судите сами, неформальное управление оказалось неэффективным. Иначе не было бы кризиса. Выдвижение кандидатом на должность президента с весьма слабыми полномочиями также было чревато. А вхождение в исполнительную власть сделало бы неконституционное вмешательство в дела местного самоуправления. Поэтому, думаю, был найден оптимальный выход.
Сегодняшний день внес ясность в вопрос в дату проведения ближайшего съезда грузинской мечты. Он состоится в середине мая. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Резервный фонд президента самопровозглашенной Республики Абхазия является источником, из которого выделяются средства на такие непредвиденные расходы, как ликвидация последствий катастрофы и стихийных бедствий, а также оказание материальной помощи гражданам. Елена Заводская попыталась разобраться, на что расходуются средства этого фонда и как они выделяются.
Выделение средств резервного фонда президента Республики Абхазия регулируется положением, которое утверждает он сам. Положение дает довольно широкий перечень направлений использования средств. Это финансирование расходов, не запланированных в бюджете, затраты на ликвидацию последствий стихийных бедствий и катастроф и оказание материальной помощи гражданам. Резервный фонд президента Республики Абхазия формируется из средств российской финансовой помощи. Статистика расходов резервного фонда свидетельствует о том, что плановый размер его увеличился со 100 миллионов рублей в 2012 году до 350 миллионов рублей с 2015 года и по настоящее время. Основные статьи расходов резервного фонда президента 4: лечение граждан, материальная помощь гражданам, оплата обучения и прочие расходы. Если в 2012 и в 2013 году материальная помощь выделялась большому числу людей, то с 2014 года политика нынешнего президента в этом вопросе существенно изменилась. Рауль Хаджимба так прокомментировал изменения в распределении средств своего фонда.
Если за два года, 2012-2013 годы, материальную помощь получили 11 922 человека, а обращалось-то, наверное, намного больше, то за 4 года, то есть 14, 15, 16 и 17 годы, материальную помощь получили 1248 человек. Это значит, что в среднем за предыдущие годы, где объем оказанной помощи составил порядка 129 миллионов с лишним, каждый человек получил порядка 10 тысяч рублей. А в последующие 4 года по 100-120 тысяч рублей, а общая сумма затрат по материальной помощи за 4 года составила 139 миллионов рублей. Считаю, что это более адресная работа.
На статью «Прочие расходы» в 2012 и в 2013 году из резервного фонда президента выделили 260 миллионов рублей, а за 4 года при нынешнем президенте – 1 миллиард 167 миллионов рублей. Рауль Хаджимба объяснил, на какие цели было потрачено более миллиарда рублей и что такое «прочие расходы».
Это работы, не запланированные в бюджете и связанные со стихийными бедствиями. Это крыши домов, вопросы, связанные с темой приморского склада, вопросы дорог и оползневых участков, наводнений, которые имели место в Ачамчирском, Гудаутском, Сухумском районах, очистка русел рек на отдельных участках того же Кадор. В результате проведенных работ Кадор в последние годы уже не наносит такого ущерба, как это было ранее. На оказание помощи категории лиц, получивших серьезный ущерб в результате стихийных бедствий. Это работы, связанные с нашими дорогами, которые не предусмотрены были бюджетом. После стихийных бедствий у нас пострадал Верхний Ишерский участок. После ливневых дождей многие опорные стены ушли вниз. Пришлось по-новому делать эти дороги. Значительное количество средств ушло на Ишерскую дорогу. По участку от Сандрыпша до Гагры она в нескольких местах сползла. Были дороги, которые были снесены в Ачамчирском районе.
Работу приемной и характер обращений граждан к президенту Рауль Хаджимба прокомментировал так.
В основной своей массе это материальная помощь. В общей сложности вот только по 2017 году это порядка 800 человек, которые получили разного рода помощь. Из 100% каждодневно приходящей почты, а ее значительное количество, 99,9% составляют прошения о материальной помощи. Трудно реально понять, требуется помощь это или не требуется это человеку. Не всегда можно объективно подойти к решению этой задачи. Рассмотреть все эти вопросы очень сложно. Поэтому я предложил создание соответствующей рабочей группы, в которую вошли бы представители Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Министерства по труду и соцобеспечению, от Общественной палаты, чтобы они хотя бы выборочно могли бы рассматривать материалы. Зачастую к нам приходят заявления, которые повторяются из месяца в месяц. На всякий случай, вдруг дадут, хотя есть действительно люди, которые нуждаются в оказании материальной и финансовой помощи для того, чтобы создать хотя бы элементарные условия для того, чтобы человек жил после, предположим, того же стихийного бедствия. Или оказать помощь тому же человеку, который нуждается в медицинском лечении за пределами Абхазии. И эти суммы не маленькие.
На днях президент подписал указ о создании рабочей группы, которая будет проверять обоснованность обращений и осуществлять контроль за использованием выделенных средств. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Компания «Газпром» выкупит долю самопровозглашенной республики в совместном предприятии «Газпром Южная Осетия». Сумма сделки неизвестна. Цхинвали передают все имущества и права, необходимые для поставки, транспортировки и хранения газа на территории Южной Осетии. Российский газовый монополист, в свою очередь, обязуется вложить в инфраструктуру не менее 2 миллиардов рублей в течение 5 лет. Жан Тарханова о том, что еще известно об этой сделке.
Правительство России одобрило соглашение с Южной Осетией, согласно которому правительство республики продаст «Газпрому» долю в 25% минус одна акция компании. Таким образом, доля «Газпрома» в компании составит 100%. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и МИД провести переговоры с югоостинской стороной и по достижении договоренности подписать указанное соглашение. Согласно сделке, Все имущество, права и интересы, находящиеся в государственной собственности Южной Осетии, используемые для транспортировки, распределения, хранения и реализации природного газа на территории региона, должны быть безвозмездно переданы в собственность «Газпром Южная Осетия». Республика также обязуется обеспечить получение всех необходимых для компании лицензий и разрешений, требуемых по законодательству для осуществления поставки, транспортировки, распределения и хранения газа на территории республики, а также строительства и эксплуатации объектов инфраструктуры газового комплекса. «Газпром», в свою очередь, обязуется обеспечить инвестиции в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры, принадлежащей компании «Газпром Южная Осетия», в размере не менее 2 миллиардов рублей в течение 5 лет. В течение 2 лет после подписания соглашения стороны планируют разработать и согласовать методику, принцип и порядок расчета цены на газ, реализуемый жителям Южной Осетии. Югоосетинский эксперт Юрий Вазагов напоминает, что совместное предприятие «Газпром Южная Осетия» было создано после сдачи в эксплуатацию газопровода «Зорикаутс-Хинвал».
Функции компании, значит, входило и в целом обслуживание, там многое другое, короче говоря. То есть смысл был в этом. Кроме того, компания также отвечала за эксплуатацию оптиковолоконной линии, которая была пропущена параллельно газопроводу. Видите, что таких сумм более 2 миллиардов рублей, разумеется, нет. И это инвестиции со стороны «Газпрома». И на момент, как бы «Газпром» получает эти 20% акций, она получает возможность уже распоряжаться непосредственно работами по газификации.
На пресс-конференции 24 апреля Анатолий Бибилов заявил, что строительство газораспределительных сетей в Южной Осетии начнется в 2019 году, добавив, что вопросы газификации обсуждались с главой российской компании «Газпром» Алексеем Миллером в 2017 году. По словам Бибилова, вполне возможно, что соглашение будет подписано на площадке Санкт-Петербургского экономического форума. Но даже если этого не случится, то соглашение будет подписано в мае этого года, говорит Бибилов. По его словам, до конца 2018 года должны быть определены все проекты и экспертизы. Экономист Вячеслав Джабиев отмечает, что продажа акций «Газпрому» – это сделка, цитата, естественная для крупных компаний.
В свою очередь, «Газпром» Российской Федерации газирует, можно сказать, всю территорию Южной Осетии. Совместное предприятие «Газпром Южная Осетия», в его функции входила эксплуатация газораспределительных сетей, поставка и реализация газа населения Южной Осетии и развитие газового хозяйства Южной Осетии. Как экономист я на это смотрю, в принципе, положительно. Почему в первую очередь? Из-за отсутствия газа со времен Советского Союза у нас хищническим образом вырубались ценные породы леса от топлива, а наши леса непригодны для промышленного использования. Так вот, классификация всей территории Южной Осетии, я могу даже привести цифру, что где-то около 200 населенных пунктов будет классифицировано. И строительство 520 километров меж сельскохозяйственных и 370 километров внутри поселковых газопроводов.
Напомним, что генеральную схему газификации республики утвердил предшественник Бибилова Леонид Тибилов в 2015 году, продолжает Вячеслав Джабиев.
И, кстати, еще раз напомню, что был заключен договор между «Газпромом» и «Южной Осетией» о взаимосотрудничестве до 2029 года. Обеспечить энергетическую безопасность Южной Осетии. У нас-то собственных средств для газификации нашей территории нету, так что это, считаю, нормальной сделкой. Отличный даже. Магистральный газопровод «Зорикаутс-Хинвал» тоже полностью принадлежит «Газпрому». Еще раз подчеркну, собственных ресурсов, что газовых, что построительных газовых сетей, республики Южной Осетии нету. Так что это естественно, что «Газпром» хочет полностью взять в свои руки и контролировать весь процесс строительства этих газовых сетей. Ну, логично предположить, что и дальнейшее распределение «Газпром» будет стремиться полностью охватить. Есть соглашение с Российской Федерацией. Это наш стратегический партнер, и мы, в принципе, в энергетической безопасности нам нечего беспокоиться.
По условиям «Газпрома» тарифы будут повышены до уровня североосетинских и составят более 5 рублей за кубометр газа. В настоящее время голубое топливо доступно в Южной Осетии только жителям столицы и селения Нок-Кау, расположенного в шаговой доступности от Цхинвала. Газификация республики позволит сделать жизнь в районах более комфортной и может способствовать возвращению населения в опустевшие уцелевшие села, отмечают мои собеседники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Шкала обещаний президента, возрождение югостенского виноделия. О чем писала пресса на этой неделе, вчитывалась Зарина Санакоева.
Информационное агентство РИАС публикует народную программу Анатолия Бибилова, с которой президент шел на выборы в прошлом году. Редакция решила разукрасить пункты в красный, желтый и зеленый цвета, в зависимости от того, какой пункт не выполнен, какой находится в стадии реализации, а какой уже выполнен. Судя по графику, из 16 общереспубликанских задач выполнено 2 пункта. Это внедрение программы по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса и увеличение зарплаты учителям, работающим в сельской местности. Желтым цветом выделено 9 из 16 пунктов, что значит, что над этими задачами работа пока ведется. Среди них, например, снижение уровня безработицы, газификация республики, наведение порядка в здравоохранении, обеспечение республики стабильным интернетом 4G. Среди невыполненных высокий тарифы на мобильную связь, снятие таможенного пункта между Республикой Южная Осетия и Республикой Северная Осетия Алания, а также проблемы с реализацией сельхозхозяйственной продукции фермерских и дворовых хозяйств. Газета «Южная Осетия» пишет о положительных тенденциях в экономике республики. Благодаря привлечению инвестиций стало возможным создание в Цхинвале винодельческого предприятия ООО «Винодельня Иронсан». Издание рассказывает, что уже сейчас на предприятии трудятся 20 человек, а когда оно заработает на полную мощность, что должно произойти в течение 2 лет, здесь будет трудоустроено до 100 человек. Успешно реализуется в Цхинвале проект по строительству 4-звездочной гостиницы и ресто. Строительные работы планируется завершить в декабре 2019 года. С вводом объекта в эксплуатацию будет создано порядка 105 рабочих мест, пишет издание. Кроме того, в статье рассказывают о яблоневых садах, планах по производству базальта, развитии заводов по выпуску минеральных вод. Учитывая фактическую сумму собственных доходов бюджета, на отмеченные цели выделят около 22 миллионов рублей. В 2018 году более 40 субъектов малого и среднего бизнеса могут получать льготные кредиты под 5% годовых. В 2018 году более 40 субъектов малого и среднего бизнеса смогут получать льготные кредиты под 5% годовых. Указанных 22 миллионов рублей пока недостаточно, чтобы в полной мере удовлетворить потребности гостинских предпринимателей в льготных кредитах. Однако руководство республики твердо взяло курс на стабильное увеличение размеров собственных источников пополнения государственной казны, пишет Южная Осетия. О старых инициативах нового грузинского правительства пишет газета «Республика». Автор обращается к новой инициативе грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему». Понимая абсурдность даже обсуждения чего-либо подобного с Грузией, все же посмотрим, что представляет каждый из этих кусочков сыра в мешеловке, пишет автор. По его мнению, все пункты новых инициатив бесперспективны. Вызывает откровенную улыбку и предложение экспортировать товары из Южной Осетии и Абхазии в страны Евросоюза через Грузию. Во-первых, вся генеральная документация будет указывать на производство товаров в Грузии. А во-вторых, в Южной Осетии пока нет избытка сельхозхозяйственной и промышленной продукции, чтобы ее можно было экспортировать. «Нам бы элементарно российский рынок освоить», — говорится в статье. Непонятен второй текст и второй пункт, который касается возможности образования для жителей Абхазии и Южной Осетии. В числе прочего, это означает возможность сдавать экзамен на русском языке, а родной язык – на абхазском и осетинском. Но и тут снова сомнения в адекватности политиков из Тбилиси. С чего это абхазам и осетинам изучать в Грузии свой язык в статусе национального меньшинства, если они имеют прекрасную возможность осваивать его в своих республиках, как представители титульных наций и без всяких условностей? В заключении статьи приводится цитата из официального заявления МИД Южной Осетии, что действительно реалистичным решением было бы согласие Грузии подписать юридически обязывающий документ о неприменении силы признать независимость Южной Осетии, а также свою ответственность за геноцид народа Южной Осетии. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
По информации мэра Тбилиси Кахи Каладзе, в политсовете грузинской мечты произойдут изменения. Однако он сохранит за собой пост генерального секретаря правящей партии. Каладзе также подтвердил, что съезд правящей партии состоится в начале мая. Вместе с тем, столичный градоначальник опроверг возможность выдвижения Бедзины Иванишвили в кандидаты в президенты на предстоящих этой осенью президентских выборах. Что касается конфликта в правящей команде, то, по словам Каладзе, в правящей команде нет ни раскола, ни кризиса, передает общественный вещатель Грузии. Угрозы распада большинства не существует. Что касается различий во мнениях, то это нормально. В команде есть различные мнения по конкретным вопросам. Мы строим демократическое государство, в котором надо укреплять институты. Шаги в этом направлении сделаны, но еще многое нужно сделать, заявил Каладзе. Изменения в законе о финансировании партии, внесенные грузинской мечтой, узаконило политическую коррупцию за счет государственного бюджета, заявил лидер партии «Новые правы» Мамука Кацетадзе на заседании межпартийной группы парламентской и непарламентской оппозиции. По мнению представителя оппозиции, это создает коррупционные риски. Парламент Грузии 18 апреля принял изменения в закон о финансировании политических партий, которыми узаконил новые формы, что является ничем иным, как политической коррупцией за счет госбюджета. В администрацию президента сегодня поступит письмо, подписанное 19 партиями, в котором мы просим президента наложить вето на этот незаконный закон, заявил Мамука Кацетадзе, передает IPN. Представитель оппозиции считает, что правящая партия преодолеет вето президента, но думает, что этот шаг необходим для того, чтобы в парламенте на эту тему состоялись дебаты. Межпартийная группа подготовила свой пакет предложений в связи с порядком финансирования партий. По их мнению, он более справедливый и прозрачный. Политика официального Тбилиси в Ахалгорском районе направлена на размывание суверенитета республики. Об этом заявил председатель Комитета госбезопасности самопровозглашенной Республики Южной Осетии Михаил Шабанов на выездном совещании с участием Анатолия Бибилова. Для этого грузинская сторона негласно поощряет стремление грузинской части населения района к полноценной легализации и проявляет гибкость в вопросе сохранения гражданства Грузии, отметил глава КГБ, передает информагентство РЕС. По информации главы ведомства, вовлечение грузинской части населения района в общественно-политическую жизнь республики рассматривается руководством Грузии с точки зрения получения возможности влиять в будущем на ситуацию в Южной Осетии. Анатолий Бибилов подчеркнул, что нужно навести порядок в этих вопросах и в первую очередь на уровне руководителей. Есть такие граждане, которые имеют доступ к секретности и не имеют права покидать республику без соответствующего разрешения. Давайте пока проанализируем этот пласт населения и проведем разъяснительную работу с жителями, сказал глава республики. Двое граждан Грузии, задержанные за нарушение де-факто границы самопровозглашенной Республики Южная Осетия, отпущены из Схинвальского изолятора, сообщают новости Грузии. Один из освобожденных – 15-летний Лаша Хурашвили. 25 апреля он был задержан схинвальскими силовиками, когда собирал хворост у села Ахмаджи, расположенного у разделительной линии в Ахалгорском районе. В тот же день был арестован 77-летний Серго Дарбаидзе. Жители села Керя Гарийского района задержали в его саду. Представителям центральных властей Грузии Хурашвили и Дарбаидзе передали накануне поздно вечером. Из села Эргнети их доставили в здание Краевого управления МВД Грузии в регионе Шида-Картли. После опроса освобожденные граждане Грузии вернулись к семьям. Обстоятельства освобождения неизвестны. Задержание жителей вблизи разделительной линии – распространенное явление. Особенно часто такие инциденты происходят в праздники, когда жители сел, расположенных близ разделительной линии, навещают своих родственников, посещают кладбища и церкви. Задержанные обычно освобождаются после того, как их семьи выплачивают штраф. Дата начала работ по химической обработке сельскохозяйственных культур против мраморного клопа или азиатского щитника определены на основании результатов мониторинга, сообщили в Национальном агентстве продовольствия Грузии. По данным ведомства, в размещенных в Западной Грузии ловушках зафиксировано пограничное количество вредителя. Соответственно, агентство начнет мероприятие по опрыскиванию в ближайшие дни. Население будет предупреждено заранее. Для эффективного проведения мероприятий в Западной Грузии в Абашском муниципалитете функционирует координационный штаб по борьбе с вредителем, где создана электронная база данных. Результаты мониторинга будут отражены на интерактивной карте, и мероприятие планируется по итогам анализа по муниципалитетам, сообщает агентство. Также отмечается, что мобилизовано 150 единиц специализированной техники высокой проходимости, которая уже распределена по муниципалитетам региона, чтобы своевременно начать опрыскивание. Данный ресурс позволяет обработать площадь в 250 тысяч гектаров 4 раза.
Новости представил мой коллега Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Министериал НАТО в Брюсселе. Для Грузии репетиция июльского саммита. В числе основных вопросов, которые обсуждают министры иностранных дел стран Альянса, евроатлантические устремления бывших советских республик и противодействие России. Какую пользу может извлечь Грузия из встреч в Брюсселе, выяснял Владимир Унанянц.
Грузия – очень близкий партнер НАТО, и Брюссель обеспечивает практическую и политическую поддержку Тбилиси. Генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках Министериала Североатлантического альянса поприветствовал прогресс Грузии относительно членства в альянсе и выразил надежду, что предстоящий в июле саммит НАТО отметит этот прогресс.
Я приветствую тот факт, что у нас есть много различных возможностей укрепить наше партнерство. У нас есть общий тренировочный и образовательный центр. Мы поддерживаем различные образовательные мероприятия, чтобы Грузия развивала подготовку своих вооруженных сил. Помогаем в проведении реформ. НАТО очень ценит вклад Грузии в проведение миссий и операций Альянса. Так что не только НАТО поддерживает Грузию, но и Грузия оказывает большую поддержку НАТО. Грузия – одна из стран, обеспечивающих большим количеством военной силы нашу операцию «Решительная поддержка» в Афганистане.
В состав многонационального контингента ISAF на первоначальном этапе входили около 1500 грузинских военнослужащих. Сейчас в Афганистане находится контингент из 700 солдат и офицеров вооруженных сил Грузии. К слову, в афганском вопросе Грузия может стать не только военным партнером, но и важным транзитным пунктом в схеме транспортировки грузов для американского и натовского контингента в этой стране. По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутели, грузинский маршрут так называемого «Южного транспортного коридора», включающего также Азербайджан, Казахстан и Узбекистан, после недавнего решения властей Казахстана позволить США использовать порт Актау для транзита грузов в Афганистан, станет более востребованным.
Американцы отныне будут более активно использовать порты Поти и Батуми, а также нашу железную дорогу. Проект транспортировки военных грузов для контингента США в Афганистан через территорию Грузии, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана становится очень выгодным для страны во всех отношениях, в первую очередь политическим.
О политических пряниках говорит и специальный представитель генсека НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Апатурай. По его словам, в рамках национальной программы сотрудничества с Альянсом Грузия опережает Боснию и Герцеговину, несмотря на то, что последней предоставлен план действий по членству.
В рамках ежегодной национальной программы Грузия намного опережает и стоит выше в отношениях с НАТО, чем Босния и Герцеговина. В НАТО активно обсуждают Грузию. Мы обсуждаем, как усилить практическую помощь, сделать ее более конкретной, например, в вопросах обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Это означает больше политических консультаций, практического сотрудничества и помощи. Что касается предоставления Боснии и Герцеговине ПДЧ, это означает, что эта страна должна начать выполнение ежегодной национальной программы. Между тем, Грузия уже имеет ежегодную национальную программу.
По мнению спецпредставителя генсека НАТО, Грузия обладает всеми механизмами для подготовки к будущему членству, и сейчас их нужно использовать. Официальный Тбилиси со своей стороны заверяет, что уже использует. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе, представляющий страну на мероприятиях в Брюсселе, считает, что подтверждением твердой поддержки со стороны Альянса и его главного члена Соединенных Штатов станет предстоящий визит в Тбилиси помощника американского госсекретаря. Уэс Митчелл по завершении министериала прилетит прямо из Брюсселя и примет участие в форуме народной дипломатии в рамках Дней НАТО в Грузии.
Уэс Митчелл проведет двухсторонние встречи, а также обратится к участникам форума народной дипломатии. Этот шаг призван подчеркнуть твердую поддержку США и прогресса евроатлантической интеграции.
заявил Джанелидзе. На полях министериала Грузия заручилась поддержкой стран Вышеградской четверки, но остается главная проблема – убедить ряд ключевых государств из Западной Европы в необходимости принятия Тбилиси в альянс. Впрочем, несмотря на то, что главной темой встреч была заявлена политика открытых дверей, конкретики относительно своего евроатлантического будущего Грузии придется ждать как минимум до середины лета. 11-12 июля в Брюсселе пройдет очередной саммит НАТО, уже в новой штаб-квартире. Но будет ли он отмечен новыми членами альянса, пока не ясно. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Здравай, Марава, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В регионе активно обсуждают революционные события в Армении последних дней и проводят параллели с аналогичными сюжетами в других странах. Не удержался от этого наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Случившееся в понедельник 23 апреля в Армении привлекло внимание множества людей на постсоветском пространстве, в частности, разумеется, в Абхазии, почти 20% населения которой, по официальным данным, составляют этнические армяне. У многих комментаторов возникло желание рассмотреть Ереванский апрель в контексте политической борьбы во всех постсоветских странах. Встретилось, в частности, такое рассуждение: все они столь похожи, что борьба за власть там словно развивается по одному сценарию. Ой ли? Понятно, что общее советское прошлое не могло не наложить отпечаток на сознание представителей самых разных народов, входивших в союз нерушимый. Но все же несколько советских десятков лет – мизер по сравнению с веками и даже тысячелетиями предыдущей истории развития этих стран и народов, в ходе которых формировались их менталитет, общественно-политические традиции. И подобно тому, как было трудно не удивляться разнообразию природно-климатических зон в СССР, также удивительно разнообразие путей, по которым пошло политическое развитие в постсоветских странах, больших и малых, признанных, частично признанных и непризнанных. Не собираюсь никому навязывать свою классификацию, но давно разделил для себя эти два десятка государств на четыре группы. Первое – это прибалтийские страны – Эстония, Латвия и Литва. Можно очень по-разному относиться к политике, проводимой руководителями этих государств, но нельзя спорить факт, что все последние четверть века с лишним смена властных команд проходила там в соответствии с принципами демократии в результате всеобщих выборов. На другом полюсе государства, где сказываются традиции так называемой восточной деспотии, в них власть, несмотря на внешние демократические атрибуты, президентские выборы на альтернативной основе и так далее, стала де-факто пожизненной. Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. В этой восточной группе оказалась, как известно, и расположенная на западе постсоветского пространства Белоруссия. В этой группе стран откровенно заявили: нам эти ваши заморочки со сменяемостью власти ни к чему, ведь от добра добра не ищут. И вот в последнее десятилетие к ним приблизились еще три государства, которых я бы отнес к третьей группе. «Уловка-1» была рождена в России накануне президентских выборов 2008 года. При этом Путин ни одного закона не нарушил и не переписал под себя. Он просто добился такого уровня лояльности большинства населения, нашел такого надежного спарринг-партнера для рокировки Медведев, что россияне дружно закивали головами. Саакашвили в Грузии и спустя 6 лет Саргсян в Армении, тоже взяв на вооружение принцип «если нельзя, но очень хочется, то можно», решили пойти другим путем, переформатировать систему исполнительной власти таким образом, чтобы реальные властные рычаги оказались в руках премьер-министра, и спокойно пересесть в это кресло. Уловка 2. Ну а партия Саакашвили с треском проиграла в 2012-м парламентские выборы. Сторонники Саргсяна выборы выиграли, и он уже уселся было в премьерское кресло, но тут поднялись массы протестующих во главе с Пашиняном. Характерны появившиеся в тот день в абхазском сегменте соцсетей поздравления от местных армян и других жителей республики в адрес армянского народа с победой. Не припомню, чтобы подобное было в Абхазии после 27 мая 2014 года, когда экс-президент Александр Анквап под давлением протестующих покинул президентский дворец и укрылся на российской военной базе, когда спустя несколько дней он выступил с заявлением о сложении президентских полномочий, об этом тоже можно было формально сказать, что он ушел в результате массовых протестов. И действительно, часть общества радовалась, но другая часть возмущалась. Большинство же народа было сковано страхом перед возможными столкновениями противоборствующих политических лагерей. И вот тут мы подошли к четвертой группе государств, куда входит и Абхазия. Да, эта группа близка к демократическим странам. Здесь хотя бы минимум раз власть переходила от команды к команде в результате выборов. Но это демократия с перехлестом, когда время от времени выборы пытаются заменить революциями. Киргизия, резко выбивающаяся тут из центральноазиатских республик, Украина. Любопытно, что Грузию и Армению можно по одним признакам отнести и к третьей группе государств, уловка 2, и к четвертой, так как уличные протесты тоже оказывались в них успешным инструментом смены власти. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В Армении продолжается противостояние Никола Пашиняна и поддерживающих его десятков тысяч людей с властью. Накануне после разговора президента Путина и врио-премьера Армении Карена Карапетяна на сайте Кремля появилось сообщение, что Москва надеется на то, что кризис будет решен, в частности, на основе результатов легитимных парламентских выборов, проведенных в апреле 2017 года. Официальный Ереван счел это поддержкой. Карен Карапетян отказался от намеченной встречи с Николом Пашиняном. Однако протест, судя по всему, продолжает набирать обороты перед 1 мая, когда в парламенте намечено голосование по кандидатуре нового премьера. Насколько российский фактор способен повлиять на развитие ситуации в Армении, какие контрходы может предпринять власть и справится ли победитель с соблазнами неограниченной власти, которую подписал для себя в Конституции Серж Сарксян, Вадим Дубнов говорит с гостем недели, экс-руководителем отдела НАТО МИД Армении, экспертом Ереванского центра демократии, безопасности и развития Мартой Айвазян.
Вчера после разговора исполняющий обязанности премьер-министра Карена Карапетяна с Путиным появилось сообщение о том, что российская сторона потребовала, чтобы кризис был решен в рамках легитимных результатов выборов 2017 года. А насколько это решение действительно работает на сторону Карена Карапетяна и насколько это может повлиять на исход кризиса?
Вы знаете, ну, во-первых, не потребовала, а, в общем-то, выразила желание, чтобы это было в рамках итогов выборов 2017 года, легитимных, по мнению российских властей, хотя мы знаем, что они были абсолютно нелегитимными. И тем не менее, это заявление повлияло больше на сторонников Карена Карапетяна, потому что их надежда, что Россия может вмешаться, это единственная, вернее, их надежда остаться у власти. Однако это возымело совершенно обратное действие на людей, на народы Армении, потому что у нас есть довольно-таки печальный опыт подобных заявлений и последствий подобных заявлений в прошлом. Так что на настроение людей, на их решимость идти до конца и добиться того, чтобы в Армении сменилась власть. Свидетельством тому является вот марш, что машин, которые вот сейчас направляются в сторону Гюмри, ко второму по численности городу Армении, и то ликование, с которым встречают Пашиняна и его команду, вернее, его команда, это в общем-то, представители всего народа.
А, Марта, давайте немножко расширим тему и поговорим о российском факторе вообще. Я обратил внимание, что Пашинян тоже пытается никак не обострять отношения, тезисы на российскую тему. А насколько это важно для его, как вы сказали, команды или для той массы людей, которая идет за ним?
Ну, я бы сказала, что это их принципиальная позиция. Они всегда выступали с той позиции, что у нас есть свои внутренние проблемы, мы их должны решать сами, не оглядываясь ни на запад, ни на восток, ни на север, ни на юг. Взаимоотношения со всеми остальным с внешним миром мы уже должны строить в зависимости от своих национальных интересов. То есть в этом смысле он просто последователь, не заостряя внимание на тех или иных там, заявлениях или отношений, выраженным к этому движению. Он просто еще раз подчеркивает вот свою нейтральность и непричастность внешних сил к процессам, которые происходят в Армении.
Да, это позиционирование в рамках конкретной революции. А если говорить о людях, для них насколько важно отношение России к тому, что происходит?
Вы знаете, мнения в обществе очень разные. То есть, естественно, Россия наш сосед, самый могущественный, ближайший сосед, можно так сказать. И мы, у нас очень давние связи. Россия все эти годы проводила в Армении политику, основанную на своих интересах внешних, что тоже, в общем-то, объяснимо. Другое дело, что Армения была не в состоянии защищать свои интересы и во многих случаях оказывалась как бы марионеткой в руках России. И во внешней политике, и во внутренней. Но, как я уже сказала, то есть ситуация, в которой оказалась Армения, это скорее наша внутренняя проблема. Это проблема, опять-таки, нелегитимности властей, отсутствия поддержки властей. Основой этому является также то состояние, в котором оказалась Армения из-за уже более чем 20-летнего правления вот, олигархических кланов. И народ, в общем-то, довольно-таки грамотен во всех этих вопросах. Построение взаимоотношений с Россией, исходя из национальных интересов Армении. Вот основное, что волнует большую часть населения.
Но если отношения с Россией и подчиненные отношения по отношению к России являются следствием внутриполитического устройства, того самого олигархического устройства и всех властных своеобразий, то перед Пашиняном, если он окажется все-таки во главе страны, этот вопрос все-таки встанет, и чего от него будут требовать разные люди?
При смене режима, как бы нашего внутреннего режима, так или иначе, естественно, взаимоотношения с внешним миром изменятся, но изменится не в сторону того, что у нас, во всяком случае, насколько я понимаю, позицию Пашиняна, это не через конфликт, а через диалог изменить наши внешние отношения. И основной проблемой, основной целью является построение, в общем-то, достаточно экономически и политически сильного государства, в смысле Армении, которое будет в состоянии вести независимую внешнюю политику. Вот она цель. Естественно, на этом пути придется менять какие-то векторы. Будут, конечно, силы, которые будут недовольны этим. Но, тем не менее, если говорить об интересах Армении, то наша задача и обслуживать именно интересы нашей страны, нашего народа.
Ну вот я совсем вот упрощу, да, утрирую вопрос. Допустим, как многие экономисты полагают, договор о евразийском сообществе, но не отвечает интересам Армении. Армения, в принципе, готова ставить вопрос о выходе из него, как это делал Блок Елк в начале. Или все-таки здесь, опять же, будут возможны компромиссы?
За эти уже сколько? Уже почти 5 лет нашего членства в Евразийском Союзе, в общем-то, это никак не повлияло, я имею в виду, в положительном смысле, на нашу экономику. То есть выход, если вы спрашиваете мое мнение, то выход, он вполне логичен. В силу целого ряда чисто экономических, географических и других факторов. Но как поступит в данном случае Пашинян или то правительство, которое придет в случае новых парламентских выборов, потому что, как вы понимаете, сейчас выдвижение его в качестве премьер-министра преследует одну очень важную цель, чтобы назначенное новое правительство именно руководило вот неочередным, то есть как бы было ответственно за проведение внеочередных парламентских выборов и смогло бы исключить вот все те фальсификации, которые уже вошли как бы в традицию у нас. То есть дальше уже это будет решать новое правительство. Я не думаю, что оно сразу пойдет на какие-то конфликтные решения. И во всех случаях будет исходить из выгоды, будь то экономическая или политическая.
Вчера после разговора с Путиным показалось, что Карен Карапетян попытался перейти в контрнаступление. Оно продолжается? Оно имеет какие-то шансы на развитие?
Не думаю, что человек, который уверен в своих силах, отказался бы прийти на встречу Пашиняна. С моей точки зрения, это скорее проявление демократии. Не силой, а, в общем-то, проявление слабости. Хотя я уверена, что властные структуры или власть держащие, придержащие, они все равно надеются тем или иным способом сохранить власть. Будь это... не думаю, что будут какие-нибудь силовые меры применены, потому что ситуация в стране совершенно иная. И это то, что я надеюсь, во всяком случае, понимают их и власти Армении, и за ее пределами. Но есть еще возможность, скажем, чисто методом там голосования или провала голосования. Я уверена, что они сейчас ищут пути всевозможные пути для того, чтобы не допустить избрания Пашиняна в качестве так, переходного как бы, временного премьер-министра. Не думаю, что это возможно, учитывая общее состояние. И я представляю просто, я могу себе представить, что будет твориться в Ереване там 29 и 30 числа или 1 мая, потому что вся страна готова приехать в Армению для того, чтобы поддержать кандидатуру Пашиняна.
А, Марта, это борьба за 1 мая или это уже предвыборная борьба?
1 мая, вы знаете, это вопрос не в избрании, вопрос в том, чтобы добиться того, чтобы были внеочередные выборы и чтобы они были проведены честно и открыто. То есть на самом деле вся борьба идет не против там одной или другой личности, там не лично против Сержа Саркисяна или не лично против Карена Карапетяна. Это борьба за против всей системы. Система, которая уже, как я уже сказала, больше 20 лет существует в Армении. И тут речь не о избрании или речь о том, чтобы иметь будущее.
Это с точки зрения протестующих, с точки зрения власти или того, что от этой власти осталось. Ей как-то надо сохранять хотя бы на случай внеочередных выборов какие-то остатки партии, да, для того, чтобы хоть как-то выступить, чтобы не разделить участь Союза граждан Грузии или партии регионов в Украине. Есть ли у Карапетяна еще такие шансы? У них вроде бы ситуация предпочтительнее, чем у Шеварднадзе или Януковича.
Вы знаете, это все будет зависеть от того, как они себя поведут.
Ну вот я как раз об этом и говорю, да, как они себя ведут сейчас?
Да, то, как они сейчас ведут, вообще их выступления, которые я слышу время от времени по радио и телевизии, они еще не предполагают того, что они достаточно хорошо осознают ситуацию в Армении, ситуацию в стране. Сохранить какие-то остатки партии, то есть, естественно, эта партия тоже, то есть это очевидно, что она есть острая необходимость в ее реформации, так же, как и во многих других партиях. Но насколько они это осознают, честно говоря, я не могу сказать. Пока что я не чувствую того, что они это достаточно хорошо понимают.
А есть ли какой-то срез граждан, да, которые не совсем уверены в том, что Никол Пашинян окажется эффективным премьером, который не очень любит революции, которые, не то чтобы сейчас недовольны тем, что не могут проехать в центр города или отвезти своих детей в детский садик, да, но, в общем, они не хотели бы потрясения. Вот такая масса. Насколько она представительна и насколько она создает шансы, оставляет шансы для такой гипотетической партии Карена Карапетяна?
Естественно, такая часть населения тоже есть. Есть люди, которые за все эти годы они обросли связями, скажем, будь это экономическими, политическими связями, именно вот среди членов партии, республиканской партии. Но не думаю, что они имеют решающего голоса. И кроме того, скажем, есть и другие партии, то есть кроме республиканской, кроме партии, которая будет выдвигать того же Пашиняна, есть и другие партии, так что недовольные всегда имеют выбор. То есть недовольные именно действиями Пашиняна и недоверяющие ему.
Насколько сейчас переформатирование политического пространства оставляет шансы или Карапетяну, или Пашиняну? У нас дашнаки, допустим, перешли на сторону протестующих. Но, насколько я понимаю, дашнаки точно так же могут вернуться на сторону власти. Вот насколько сейчас это броуновское или квази-броуновское движение может привести к каким-то непредсказуемым результатам?
Очень большая вероятность того, что будет именно так, как требует народ. Очень большая, поймите, вот очень сложно в такой маленькой стране, как Армения, идти поперек воли практически подавляющего большинства жителей. Очень сложно. Это будет очень неразумно, потому что ситуация может резко измениться, и в каких-то ситуациях дальнейшее развитие действий может быть непредсказуемо.
Сколько вот по-вашему, да, Николу Пашиняну удастся справиться с соблазнами, которые предоставляет та невиданная конституция с невиданными полномочиями, которую для себя подготовил Серж Саргсян? Нет ли здесь опасности?
Нет, я такой опасности не вижу. Будучи, в общем-то, знакомой с ними, просто имея перед глазами тот путь, который он прошел, Я вижу, насколько он верен своим каким-то принципам, особенно сейчас, как он организовал, как он ведет всю эту кампанию. Я такой опасности не вижу.
О ситуации в Армении с Мартой Айвазян беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.